Литературное чтение. Надежда Мандельштам. Вторая книга. Сегодня мы продолжаем читать главу «Два полюса».
Я плохо знаю театр, но кое-какие различия между актером и поэтом сразу бросаются в глаза, и в первую очередь отношения между актером и публикой и между поэтом и читателем. Актер играет для зрительного зала. Он должен увлечь его за собой, заразить его чувствами, не своими, а того, кого он играет. Сергей Булгаков говорит, что актер провоцирует чувства зрителей. Поэт, как писал Мандельштам в письме к отцу, работает для себя, а читатель принимает или отвергает его труд. Поэт, работающий на читателя, принадлежит к разряду журнальной поэзии, как писал Мандельштам, то есть литературы, лишь имитирующей стихотворный размер. Поэт, конечно, связан со своими современниками, как всякий человек, но эта связь совсем иная, чем у актера, увлекающего за собой публику. Поэт не ведет за собой современников, но всегда знает, что сам является их отражением. Об этом сказано у Ахматовой. «Я голос ваш, жар вашего дыхания, я отражение вашего лица». Поэт зависит от современников в гораздо большей степени, чем актер, провоцирующий чувства. Он сам заражается от людей мыслями и чувствами, борется с ними или поддается им. Свобода поэта в способности расценить чувства современников, их поведение, идеи и мысли с точки зрения той идеи, на которой строится его личность, чтобы одни принять, а другие отвергнуть. В чем состоит свобода актера, я не знаю. Работа поэта – самопознание. Он всегда ищет разгадку жизни своей. Я боюсь дебри философии, но мне кажется, что где-то работа философа и поэта имеет нечто общее, и тот и другой пытаются понять тайну своего «я» в мире вещей. Внешний опыт поэта притворяется в частицу его духа, что-то меняя и обновляя в структуре личности, и тем самым становится предметом поэзии. Иначе говоря, стихотворение, рождаясь и воплощаясь в слова, раскрывает поэту глубинный смысл опыта. Наконец, бывают случаи, когда поэт готовится к опыту и предвосхищает его, тем самым постигая его сущность. Таков поэт, когда он упражняется в смерти, заранее умирает и останавливает время, чтобы тут же ощутить длящийся миг и вернуться к жизни. Не потому ли Мандельштам понимал вечность как длящийся миг? В маленьком стихотворении, появившемся в связи с переводами четырех сонетов Петрарки, сказано: «Тысячу раз на дню себе на диво я должен умереть на самом деле и воскресаю так же сверхобычно». Мандельштам слов на ветер не кидал. Все, о чем он говорит, было пережито им. И мне приходит в голову, что его незыблемая вера в воскресенье, в будущую жизнь, основана на опыте, на действительно пережитой смерти и воскресении. Я разделяю его веру, хотя не знала ни смерти, ни воскресения, а только жизнь, реальную и радостную, в любви, лишенную всякого смысла в период страха и ожидания, и прекрасную, когда дело жизни сделано и ждешь конца. В пределах работы одного поэта есть разные уровни самопознания. От поэтического прозрения до игры. Слово «откровение» относится к области богопознания, но в каком-то смысле все, что познает человек, всеми видами восприятия физического и духовного, мышлением интеллектуальным и поэтическим, является особым даром человека и некоторого рода откровением. Мало того, поэтическая мысль проникает на большие глубины, чем философская и научная, потому что есть области, закрытые для чистого разума. Я говорю не только о потустороннем или о вещи в себе, но и о более простых вещах. Чистый разум абстрагируется, а потому не вмещает или даже игнорирует опыт текущей жизни, не вмещает его в себя, а поэт сохраняет целостность духовного и физического существования и притворяет внешний опыт во всей его конкретности, во внутренний и духовный. В научном познании, возможно, тоже есть элемент игры, но далеко не в той степени, как в поэзии, которая по сути своей есть игра и духовное веселье, как сказано у Мандельштама, именно игрой, игрой детей с отцом, обусловлена целостность восприятия в поэзии и достигается полное единство внутреннего, духовного и внешнего опыта, слияние, вечности и мгновения. Игра порождает радость, которая обозначается словом «легкомыслие». Без известной доли этого легкомыслия поэт неосуществим, и поэтому поэты всегда навлекают на себя неудовольствие тяжеловесных блюстителей порядка, особенно охранителей достоинства литературы, самых яростных ненавистников поэзии. В глубинах и в игре поэт всегда отличается спонтанностью и равен самому себе. Этим он и опасен для общественного порядка. Его нельзя заставить произносить заведомо разрешенные вещи, и трудно предугадать, что он скажет. В этом опять существенное отличие от актера. Спонтанность актера ограничена ролью и общим ходом представления. Личное начало выявляется у актера только в комбинации с тем персонажем, которого он играет, и чьи слова он произносит. В актере соединены двое, он не играет, а представляет некоторое лицо, которое не есть он сам. Актер не отвечает за слова, которые он выучил наизусть, потому что они принадлежат не ему, а персонажу, с которым он соединился. А поэт всегда отвечает за все. Он говорит только за себя и от себя. Поэзия – подготовка к смерти. Актер, умирая на сцене, не воскресает, а снова становится самим собой, отбросив вместе с личиной чужую судьбу. Актер в известной степени соизмерим с писателем, с литературой, который, в сущности, тоже уничтожает личность, вводя ее в иллюзорный и мнимый мир. Никто не отождествляет актера с лицом, которое он играет, а поэта справедливо заставляют отвечать за каждое сказанное им слово. Поэтому поэзия всегда есть песнь судьбы. Впрочем, в наше дикое время возможно все. Эренбург передал мне рассказ Хрущева о том, как Сталин смотрел в телевизоре актера Бучму. Мне помнится, что это рассказ именно про замечательного украинского актера Бучму в роли предателя. Его поразила игра актера, игравшего роль предателя. Сталин заявил, что так играть предателя может только тот, кто является предателем в жизни, и поэтому потребовал, чтобы были приняты надлежащие меры. Он отдал это распоряжение Хрущеву и Маленкову, и они, не сговариваясь, сговариваться всегда опасно, в течение некоторого времени морочили хозяина, говоря, что за Бучмой учреждена слежка, чтобы выловить всех предателей сразу. Крутились они недолго, потому что спасла смерть. Не знаю, кто первый умер, Сталин или Бучма, но во всяком случае Бучма уцелел и умер естественной смертью. Такие удачи бывают только с актерами. Я рада, что ему повезло. Это случилось только потому, что младшие вожди посещали театр и растворялись в публике приветствующие актеры. За поэта они бы не вступились. Поэзия им противопоказана. Сочувственное исполнение стихов пробуждает личность читателя, углубляет ее, делает читателя сопричастным делу поэзии. А это невозможно для людей, распоряжающихся судьбами людей и народов. Одно из двух – либо то, либо другое. Сравнивая поэта с актером, я имела в виду отдаленную цель, а именно известную в свое время, да и сейчас популярную, теорию литературоведения, которая приписывает поэтам свойства, близкие актерским. Теория эта зародилась в 20-е годы, когда царила полная путаница и смятение умов, и шел быстрый процесс умаления и уничтожения личности. Придумал эту теорию Тынянов, и она пошла бродить и расширяться с его легкой руки. Она состоит в том, что поэт говорит не от себя, но пользуется рупором, как бы посредником между собой и читателем. Посредника назвали литературным героем и выяснили, что поэт по мере надобности может менять своего героя. Сегодня поэт-новатор, завтра он архаист. Послезавтра еще кто-то, в зависимости от литературных школ, читательского спроса и общего состояния умов. Главная же причина отказа от прежнего рупора и замены его новым – переход поэта из одного течения в другое. Тынянов придавал огромное значение литературным школам и, строя теорию развития литературы, видел причину его в смене литературных течений. Иллюстрируя свою теорию, Тынянов берет для примера Пушкина. Он регистрирует отказ Пушкина от своего лирического героя юных, еще лицейских лет, а затем новая смена, и Пушкин переходит из лагеря новаторов, карамзинисты, Арзамас, на сторону архаистов, Катенин, Кюхельбекер, которые-то и были истинными новаторами. По случаю второй смены лирического героя Тынянов рассказывает, как Пушкин пришел к Катенину, подал ему свою палку и попросил, чтобы тот побил, но выучил. Поэт, конечно, учится у всех своих современников и у поэтов прошлого, но каждому ли из них он дает палку, и только ли палочным способом осуществляется его связь с другими поэтами? Поэт не только меняет своего литературного героя, но в связи со сменой может по-новому направить свою биографию. К этому выводу Тынянов приходит, изучая биографии романтиков и классиков. Романтик, по его мнению, заводит себе иную биографию, чем классик. Следовательно, классик, перешедший на позиции романтизма, тут же перестраивает и свою биографию. По Тынянову поэт, переходя из одной школы в другую, ведет себя как актер, берущийся за новую роль. Слова из актерского обихода не случайно прорвались в статьи Тынянова. Он прямо говорит о лицейском гриме Пушкина, который тот смыл, потому что сменил школу. Однажды в разговоре со мной Тынянов совершенно серьезно советовал такие-то события в жизни Мандельштама сделать литературными фактами, а другие – игнорировать. На теории лирического героя явно отразилась эпоха, то есть 20-е годы с их массовой сменой вех или сдачей на милость победителя ради хоть кое-какого благополучия. Люди сознательно меняли свои биографии и старались жить новой жизнью, пока не вмешивалась судьба, Мойра, подписывавшая ордер и обрывавшая нить. Талантливость выражалась в том, чтобы избежать рока. Сам Тынянов приспособлялся хуже других и подвергался непрерывным погромам, пока не стал писать романов, которые пришлись ко двору. Тынянов, поверив в теорию литературного героя и в маске, тщательно подобрал для себя свою по вкусам и влечениям. Мы встретили его на улице, когда он еще владел движениями, и Мандельштам шепнул мне, он себя вообразил Грибоедовым. Кюхельбекером он стать не решился, опасно. Грибоедовым тоже не очень сладко быть, но он все же имел минуту передышки и погиб не от своих, а от чужих, что всегда легче. Сам же Тынянов умер от страшной библейской болезни, от которой нет исцеления. Его-то карать было не за что. Он принадлежал к лучшим и самым чистым людям из наших современников. Последняя с ним встреча никак не изгладится из моей памяти. Он сидел в кресле, высохший, резко уменьшившийся, с большой и умной головой, и бодро рассуждал о поэзии, мысли большими временными отрезками и строя фантастические линии преемственности, мелодическая линия, идущая от Жуковского, и смысловая пушкинская. Когда он встал, чтобы проводить нас, я заметила, что ноги у него превратились в тоненькие палочки. Он еле-еле шел, опираясь на палку, и рухнул в длинном коридоре петербургской квартиры. На звук падения выскочила жена, показавшаяся мне настоящей ведьмой, и с руганью подняла его. Он попытался проститься, но ведьма уволокла беспомощного и неспособного к сопротивлению мужа. Нового Грибоедова растерзала не восточная толпа в чужом погромном городе, а собственная жена и болезнь. Хотя Тынянова травили за литературоведческие теории, обвиняя его, как всех, в отсталости, но их связь с эпохой несравненно глубже, чем у кого-либо из литературоведов. Маска и меняющаяся по собственному желанию биография – лишь детали в теории лирического героя. В основе лежит глубокая уверенность в зыбкости всяких убеждений, в отсутствии какой-либо веры и в неспособности человека расти, углубляться и отстаивать то, к чему он пришел. Все это почерпнуто Тыняновым в жизни, которую он видел. Эта теория могла возникнуть только в годы распада личности, когда несравненно легче обнаружить изломы и швы, чем поверить в единство человека на протяжении всей его жизни. Тынянов сравнивает литературную биографию с сломанной кривой, и линию эту изламывает и направляет литературная эпоха. Изломы соответствуют по Тынянову перемене литературных позиций и переходам из одной школы в другую. Он видел изломы во всех становящихся при нем биографиях, но объяснил их не тем, чем они были вызваны. Не знаю, решился ли он признаться самому себе в том, как он и его друзья ломали свои биографии из чувства самого примитивного самосохранения. Им облегчало ломку то, что к началу катастрофы все они были молоды и не обладали сколько-нибудь устоявшимся мировоззрением. Большинство из них выросло в семьях, живших неопределенно гуманистическими, расплывчатыми тенденциями. Им не пришлось ничего искать или укреплять, потому что эпоха не способствовала исканиям. Тынянов – сын рационалистической эпохи с ее верой, что можно все сознательно и хорошо построить. Историческую формацию, социальный строй, литературу, собственную биографию. Он был одним из немногих, кто со всей искренностью искал в биографиях Кюхельбекера, Грибоедова, Пушкина, героев его романов, те черты, которые он обнаружил в своих современниках. Он верил в незыблемость своих теорий, потому что они проверялись, как советовали марксисты, практикой. Характерно, что для него основным в писателе было не его миропонимание, а стиль и приемы, которыми он пользовался. Я могу только пожалеть, что вовремя не послушал Тынянова. И не заставила Мандельштама, его заставишь, сменить маску, биографию и лирического героя. Еще лучше бы, надев маску и купив колоду и колодки, стать сапожником, муж при деле и жена обута. Говорят, Зощенко после постановления о нем и об Ахматовой попытался сделать такой излом в своей биографии и стать сапожником. Мечты у советских людей иногда совпадают, но действительность упряма и не дает им осуществиться. Наиболее частый излом наших биографий – превращение в каторжника, то есть лагерника. Мы с Мандельштамом пробовали быть нищими. От этого ни он, ни стихи ничуть не менялись. Причиной перемены биографии была отнюдь не смена литературного героя, потому что никаких героев у Мандельштама не было и в помине. Теория литературного героя оказалась живучей. И долго пользовалась тайным признанием, потому что только она одна противостояла классовому подходу с его статьями, доносами. Иногда даже удавалось отвести удар от автора, возложив ответственность за какой-нибудь неподходящий оттенок мысли на лирического героя. Люди, подобно актерам, жили двойной жизнью, но у актеров двойственность и маска, в которую превращается лицо, является условием их искусства. А у современников Тынянова они были защитным сооружением. Лирический герой равносилен роли, которую взял бы на себя поэт. Но из этого ничего бы не вышло, потому что у поэта нет ничего общего с актером. Актеру тоже не пошло бы впрок, если бы он попробовал уподобиться поэту. Это разные виды деятельности. В маске и без маски.
Не искушай чужих наречий, но постарайся их забыть, ведь все равно ты не сумеешь стекла зубами укусить, ведь умирающее тело и мыслящий бессмертный род в последний раз перед разлукой чужое имя не спасет. О, как мучительно дается чужого клёкота почет! За беззаконные восторги лихая плата стережет. Что если Ариост и Тассо, обворожающие нас, чудовище с лазурным мозгом и чешуей из влажных глаз, и в наказание за гордыню неисправимый звуколюб, получишь уксусную губку ты для изменнических губ. Воспоминания Надежды Мандельштам, вторая книга, глава «Признанный поэт».
На этой земле слишком многое не поддается определению, в том числе и поэзии. Как ни ломают голову, определения поэзии нет и не будет. Нет также критериев, чтобы отличить подлинную поэзию от мнимой, суррогатной. Любители поэзии играют, как на скачках, ставят то на ту, то на другую лошадь, но в отличие от игроков, они так и не узнают, которую из них доскакала. Говорят, что время покажет. Но и оно часто ошибается, сохраняя предрассудки и кривотолки современников. Неизвестно, какой нужен срок, чтобы все устоялось. Сейчас вышла вперед четверка, четыре поэта – Ахматова, Пастернак, Цветаева, Мандельштам. Навсегда ли? Никто не знает. Между прочим, сейчас почти не читают Пушкина. Невольно возникает вопрос, как укладываются в сознании стихи четырех поэтов, которых сейчас называют вместе, если читатели настолько оторвались от поэзии, что забыли Пушкина. Возникает предположение, что вообще никто ничего не читает, а на поверхность выплыло четыре имени, четыре смутных легенды, которые в случае удачи могут оформиться, но столько же шансов, что они постепенно растают и исчезнут. Ничего предсказать нельзя. Может, люди вообще разучатся читать, и книги рассыпятся в прах. Может, они перестанут говорить друг с другом, а станут обмениваться лишь призывными или угрожающими воплями. Иногда мне кажется, что к этому идет. Научились ведь мы говорить на условном и лживом языке, который только прятал наши мысли. За такое расплачиваются потомки, которые вообще лишатся языка и будут только вопить, как болельщики на футбольном состязании. Только хватит ли у них на это сил? Ведь сил становится все меньше. К числу доблести Ахматовой относится то, что она не придавала ни малейшего значения своему успеху 10-х и 20-х годов. Она говорила, так бывает, но это еще ничего не значит. Мандельштам ни на секунду не задумался о своем посмертном будущем. Он просто занимался делом. Так, очевидно, и следует поступать. Мне кажется, что такой была и Цветаева. Так, очевидно, и следует поступать, раз никаких объективных измерителей не найти. Пастернак пробовал нащупать какие-то измерители. Он однажды сказал мне, что Ахматова и Мандельштам лучше выразили себя, чем он. Это было еще при жизни Мандельштама, и я передала ему слова Пастернака. Он рассмеялся. Пастернак этого не думает. Он это так сказал, чтобы приятно было. Ахматова же произнесла свою любимую формулу. Тоже красиво. Больше мы об этом не говорили. У Пастернака есть прелестное определение поэзии, которое отнюдь не является измерителем. Это круто налившийся свист. Это щелканье сдавленных льдинок. Это ночь леденящая лист. Это двух соловьев поединок. И цель есть у поэзии – звезду донести до садка на трепещущих мокрых ладонях. В этом весь Пастернак, удивленный отблеском неба на мокрые после ночного купания ладони. Его рассуждение о том, кто лучше выразил себя в стихах, связано с другой строчкой, которая, на мой слух, звучит как официальный отчет – цель творчества – самоотдача. Я помню, что творчество – запретное слово – хорош был бы художник, который бы под вечер сказал «Я сегодня много сотворил» или «Хорошо после творчества отдохнуть». Самоотдача или самовыражение как будто целью не могут быть. В них есть скрытое, да какое там скрытое, самое что ни на есть явное самоутверждение. Не лучше ли раз навсегда отказаться от измерителей, целей, определений, а главное от разбухания самости? Удивление, что ты живешь в этом мире и получил таинственный дар речи, лучшее, что есть у человека, в этом как будто зерно поэзии и ее основы. Не этим ли поражает сестра моя жизнь, книга миропознания, благодарности и радости? Вместо того, чтобы думать о своей литературной судьбе, Мандельштам и Ахматова искали людей, которые в стихах хоть как-то приблизились к поэзии, потому что им не хотелось оставаться в пустоте. Увлекающийся Мандельштам то и дело открывал поэтов среди тех, кто не подражал акмеистам и не употреблял мнимо акмеистических слов. Вместе с Ахматовой он выдумал игру. У каждого из них есть кучка талонов на признание поэтов, но она жмот, сквалыга, свои талоны бережет, а он истратил последний на старика Звенигородского и просит взаймы хоть один, хоть половинку. В одном я уверена. Последний талон Мандельштама не пропал впустую. Быть может, именно он спас старика Звенигородского. Он пришел к нам в начале 30-х годов и прочел милые, старомодные и очень чистые стихи. Мандельштам почуял, что старику живется очень туго, и бурно признал его. Затем он побежал ко всем, кто мог и не мог помочь бедняге, и заварил хлопоты о пенсии, а пока суть до дела, раздобыл ему пропуск в писательскую столовую, где кормили по казенным ценам и довольно сносно, по нашим убогим требованиям. Время было голодное, и все кормились по столовым. Пенсию старик получил, когда мы уже были в Воронеже. Доделал это дело, кажется, Пастернак, то есть человек без власти и вполне беспомощный. У нас помогали друг другу и довольно эффективно, только вполне беспомощные люди. Так или иначе, Звенигородский стал полноправным членом общества и даже заседал в каких-то комиссиях вроде пушкинских в Союзе писателей и очень этим гордился. С его голубой кровью он даже надеяться не смел на такой благополучный исход. Кровь у него действительно была голубая. Он подробно объяснил нам, что Звенигородские несравненно старше Романовых, и род такой древний, что у него, последнего потомка, сердце не с левой, как у людей, а с правой стороны. От длительного голода кожа у него тоже просвечивала синевой, и она не прошла, даже после получения пропуска в столовую и пенсии.
Вторую книгу Надежды Мандельштам читает Жанна Владимирская.